Вообще инаклю я бы дала. То есть как мы это понимаем? Это любовь, зависящая от какого-то условия, или любовь ни от какого условия не зависящая. У Рамхаля мы видели с вами, что второй вид любви он определяет удивительным образом. Он говорит, это как любовь сына к своему отцу. И он уточняет. Это уточнение вы наверняка помните. Его нужно повторить для того, чтобы видеть дальше продолжение. Он говорит, что это, он определяет эту любовь, то есть любовь сына к отцу, как агават-тивит. Это естественная любовь. Это природная любовь. Он уточняет более того, что тиво махрихо вехофе лазе. То есть природа вещей как бы заставляет этого сына, естественно, для него любить своего отца. Так он определяет вот этот второй вид любви. И уточняет следующим образом. Что значит любить Всевышнего при условии каком-то? То есть до тех пор, пока мне хорошо, до тех пор, как он, я вижу, что он меня поддерживает, это и в физическом отношении, и в материальном отношении. А продолжение тут совершенно удивительное. «Вамивхана агавазот, убизман гадхак вегадцава». Это одна из интереснейших тем на самом деле. Говорит, как испытывается эта любовь, откуда мы знаем, каким образом человек любит Всевышнего. Откуда мы знаем, какой вид любви присущ нам. То есть до тех пор, пока все хорошо, все благополучно. Любить Всевышнего, ну, как будто бы действительно естественная вещь. То есть сознание зависимости и сознание того, что вот помощь откуда, вот поддержка идет, откуда у тебя все то, что есть вообще, а вот это. Он говорит, что проверка это в условиях, которые он определяет как дохак вецава. Дохак – это стесненные обстоятельства. Да? Цара, к сожалению, мы это тоже понимаем. Это какие-то бедственные ситуации, это неприятности, это тяжелые условия жизни. Сейчас мы увидим уточнение. וכן אמרו זיכרונם לברכה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. Это то, что мы каждый день с вами повторяем. Любить Господа, люби Господа твоего Бога всем сердцем твоим и всей душой твоей. Это одно из толкований, которое мы с вами знаем. Сейчас Рамхаль это уточнит. Что такое бехоль левавха? Вы помните, двумя на самом деле яцерахов, яцерара. То есть как это понять? То есть мы знаем, что много заповедей таким образом устроены, что есть предписывающая заповедь, и с ней соотносится заповедь запретительная. Есть очень много объяснений, что значит любить Господа твоего Бога всем твоим сердцем, вот это две буквы Б. То есть как служить Яцератов, это мы все понимаем. Как служить Яцерара через преодоление, мы это тоже понимаем.
Преодоление, сопротивление.
Вот это удивительная вещь. Есть такой мидраш, очень необычный, я думаю, что вы с ним встречались неоднократно. Тут тот, кого мы называем сатан. Сатан – это препятствие. Это то, на чем спотыкаются. Но, как вы наверняка помните, в книге Иова этот сатан приходит среди ангелов. То есть получается, что он тоже ангел. Но у него есть задача. У него есть задача. Это испытание человека. Так вот, Мидраш говорит так, что и сатан, и Ецерара, все, чего они хотят, это чтобы их не слушали.
Что-что?
Чтобы их не слушали.
Кого? Сатана?
Сатан и Ецерара. То есть самое большое удовольствие для них, если на них не обращают внимания. А тут Рамхаль объясняет, что такое бехоль навшиха, это известное объяснение. Афилу нотель эт навшиха. Что значит всей душой? Как это надо понять? Всем сердцем и всей душой. Это безраздельно, это всецело. То есть на самом деле, когда мы говорим с вами «коль», что мы понимаем под этим? Что такое «все»? Это всеобъемлющая вещь. Кроме этого нет больше ничего. Мы увидим вот это определение буквально через несколько минут. Но объяснения, которые мудрецы нам дают всей твоей душой, они объясняют так. И тогда, когда Всевышний отнимает у тебя твою душу. То есть мы это понимаем, вот та формулировка, которую мы видели раньше. До тех пор, пока Всевышний поддерживает тебя, все благополучно. Это один вид любви. Но ситуация, когда Всевышний душу у тебя отнимает, вот тут не каждый, далеко не каждый может это выдержать.
Что значит душу отнимает? Умирает кто-то близкий.
Это интересно. Сейчас мы увидим еще один момент и вернемся к этому вопросу. Последний, третий момент там же, вот в этой формуле, это бехоль меодеха. Объясняют мудрецы бехоль мамонеха. Что такое меод? Что такое меод? Меод – это те средства, которые есть у человека. То есть человек говорит, это мое. Это мной заработано, это мое, это в моем распоряжении. Мудрецы говорят, вот там в Торе, «Веавта это шем элокеха, меодеха» означает все, что есть у тебя. Известный вопрос, почему после «бехоль навшиха» есть «бехоль меодеха»? Мудрецы объясняют, что есть человек, для которого главным является его имущество, его состояние. За это он готов отдать жизнь. Есть другой человек, для которого его тело, его благополучие, то есть его он сам по себе, это для него самое важное. И по этой причине вот эти три момента, на которые мудрецы обращают внимание, что любить Господа нужно, оказывается, всем сердцем твоим. То есть все твои возможности, все твои способности, простите, все твои ограничения, это ты, это твое сердце, это твои внутренние возможности. Бехоль навшиха – это твоя жизнь. И бехоль меодеха – это все то, что есть у тебя. Всеми вот этими тремя вещами необходимо служить Всевышнему. Помните Рабби Акива, как он говорит, что когда его спрашивают, вот такой конец, это то, что ты заслужил? Есть удивительный вопрос. Зутура везесхара, то есть это награда за исполнение Торы. Что отвечает Рабби Акива? Всю жизнь я только и ждал, когда у меня будет возможность исполнить эту заповедь Веахавта эт Ашем. То есть это кидуш Ашем. Но это то, что мы с вами повторяем каждый день. Это Ашем Элокеха. И нам определенно мы видим, собственно говоря, каковы средства для исполнения вот этой заповеди.
Да. Разве можно приказать любить?
Там есть расшифровка удивительная. Сначала мы видим, чем нужно любить, простите. А потом сказано всем сердцем, всей душой, всем твоим достоянием, а потом сказано в Аюа дворима эле, ашеранухим эцавха, айома левавеха. Сказано, как это делается. Наше заблуждение состоит вот в чем. Мы считаем, что любовь, об этом мы будем говорить, любовь к человеку, любовь к чему-то, к кому-то, любовь ко Всевышнему, это что-то эфирное. Да, я могу любить, могу не любить, то есть это от меня зависит, это эмоциональная сторона.
Нет, это эмоция такая.
Нет.
Так мы считаем.
Любовь на самом деле – это самовыражение человека. Любовь, по сути дела, это мы уже упоминали это. Ненависть отталкивает, любовь сближает.
Притягивает.
Совершенно верно. Но то, что мы понимаем под вот этой любовью, это отношение к миру, отношение к людям, отношение к жизни. Это удивительная вещь.
От любви у нас, до ненависти один шаг.
Да, но иногда он очень серьезный, этот шаг. Видите ли, тут существенно важный вопрос. Вы помните, что в Торе есть три заповеди относительно любви. Да?
Да.
Что это?
Люби Гера.
Начали с третьей, совершенно верно.
Сначала Всевышний, потом Агафрейха.
Да, Фталерейха Камуха – это отношение к ближнему, то есть потом к человеку, у которого есть твои права, твои обязанности. Он равный тебе, он пришел со стороны. Его обязаны любить. Любовь ко Всевышнему, любовь к Геру. То есть удивительная вещь. То есть это «Беавта этрэха камоха». Там «камоха» сказано.
Но «камоха» Всевышним... тоже?
А, нет. Это «Камоха» не – это не значит любить себя. Ты являешься критерием. Да? Для того, чтобы понять, что значит любить человека, ты смотришь на самом деле, что тебе... приятно, что тебе неприятно. Это противоположная формулировка. То, что тебе ненавистно, не делай другому. Угу. Вот это ближнего твоего, как самого себя.
А если ты собой все время недоволен, это может быть недоволен ближним?
Нет. А вот это удивительная вещь. Это то, о чем Давид говорит. Что к себе нужно предъявлять высокие требования. По отношению к другому человеку нужно на самом деле пытаться его оправдать, потому что, по сути дела, хотим мы того или не хотим, мы себя всегда оправдываем. И тогда, когда мы недовольны собой, это тоже интереснейший один из вариантов, человек считает, что если он собой недоволен, он все свои обязанности выполнил. Больше исправлять нечего, больше делать нечего. Я же собой недоволен. Все хорошо звучит.
Вот это я собой недоволен, это очень тяжелая ситуация. Очень.
Смотрите, очень. Быть собой недовольным, зная, каким образом это исправить, это самый полезный из всех возможных подходов.
Если ты думаешь, не получается. Как это исправить.
Получается, если приложить силы. Смотрите, если мы подумаем, как много сил мы тратим на самообвинение, самоосуждение, то, что называется муками совести и тому подобное. Если мы обратим внимание, как много энергии мы на это тратим, и эту энергию перенаправить, простите, на исправление, результаты будут замечательные.
Извините, но ведь не всегда и не все можно исправить. Иногда время ушло, иногда люди ушли. Иногда...
Но мы же здесь.
Но не все можно исправить.
Все. В этом удивительная вещь. Рамбам настаивает на том, что чува, по сути дела, это исправление себя, это не исправление обстоятельств. Если я могу исправить обстоятельства, дай-то Бог. Если я могу возместить ущерб, который я причинила, совершенно замечательно. Но исправление, оно внутри. То, что на самом деле, насколько я могу влиять на обстоятельства, это непростая вещь. Вы правы. Но это опять это наша отговорка. Что мы говорим? Все ушло. Это было тогда-то, тогда-то, это уже все меняется. Известный совершенно пример. Рамбам говорит о том, что критерий чува шлема, то есть окончательное действительно раскаяние, это когда человек попадает в ту же самую ситуацию, но на этот раз он не совершает тот грех, ту ошибку, которую он совершил. Мы прекрасно понимаем, что одна и та же ситуация дважды в жизни человека один к одному не повторяется. Что это значит? Проверка существует. Сейчас мы будем говорить о другой проверке. Но та проверка, о которой говорит Рамбам, он так. Представим себе ситуацию необычную. В лабораторных условиях повторилась ситуация, которая была когда-то. Он это формулирует удивительно. Все осталось по-прежнему. Человек, простите, совершил достаточно серьезный грех в отношениях с чужой женой. Опять он встречается с ней же. Он по-прежнему ее любит. У него есть возможности сделать то, что он делал когда-то. Все как будто бы то же самое. Но теперь он не совершит этот грех не потому, что не может, не потому, что не хочет, а потому, что он раскаивается в том, что... То есть он осознал вот тот грех, ту ошибку, то зло и так далее. Каждый человек может примерно... То есть мы с вами удивимся. Человек совершил какой-то грех, раскаялся в этом, попадает в ситуацию, о которой мы с вами скажем, что это совершенно разные вещи. А он увидит что-то похожее. Ему это что-то напомнит. И это его удержит на самом деле от следующей ошибки, от следующего греха. Ассоциация нам с вами покажется не слишком четкой. Это не важно. То есть человек помнит вот тот путь, который он прошел. Он помнит падение, он помнит исправление. И вот это для него удивительная такая возможность не согрешить еще раз, не суть важно. Мы с вами скажем, это два разных греха вообще. Так оно работает. Да.
Человек не сделал грех, а ему очень пакостили, а он ничего не делал, не защищался, не отвечал этим людям в ответ пакости и так далее. И прошло время, и ему тоже навредили. Но и он жалеет, что он не ответил. Понимаете?
Это интересно. Это очень интересная вещь. Смотрите. Мы видим. Смотрите, мы видим жизнь, примерно вот таким вот образом. Считаем, что все, что мы видим, это все, что есть. По сути дела, ну да, я преувеличила. Я преувеличила. Если бы мы видели все обстоятельства, если бы мы видели на самом деле, что было бы, если когда мне причинили вред, обиду и так далее, если бы я отметила, что было бы, мы этого не знаем. Вполне возможно, что не осталось бы камня на камне. Видите ли, мы, опять же, те причинно-следственные связи, которые мы видим, они не всегда соответствуют действительности. Жалеть,
мы их создаем
себе. Смотрите, жалеть о том, что вы не отомстили, простите, что кто-то не отомстил. Наоборот. Но мы этого не знаем.
И эти люди думали, что они умнее, что они хитрее, что я не отвечаю не потому, что я не отвечаю, а потому что я это не понимаю, что...
Знаете, я вам приведу один маленький пример, который мне на этой неделе рассказали, и мне это очень понравилось. Пришла ко мне женщина, у которой постоянно конфликт на работе. И она все время искала, это уже не несколько лет, она все время искала способ, как выйти из этой ситуации, как прекратить это. Что она сделала? Умница немыслимая. Это курс, который я давным-давно взяла, она никакого курса не взяла, но она сама поняла, что делать. Она взяла свою родственницу, тоже очень разумную женщину. Сели они друг против друга. Это классический пример. И договорились, что сейчас эта родственница ее будет озвучивать
противную сторону.
Результат был совершенно фантастический. То есть она просто посмотрела на ситуацию совершенно с другой стороны. Это не значит, что история на самом деле очень длинная. Не будем настолько уже отвлекаться. Но это вещь удивительная. То есть почему я не могу сама для себя озвучить, что думает, что чувствует, что хочет эта противная сторона?
Да, потом целая травля. Огромного количества людей. Травля просто. Причем непонятно за что.
Это вещь серьезная. Если вы можете найти разумного человека, попробуйте с кем-то разыграть в паре, чтобы кто-то якобы от их имени
вторую сторону.
Прима.
Мы не можем это сделать, да.
Так итог такой моего ответа на мой вопрос, что любовь – это не эмоциональное чувство, да?
Там есть составная эмоций.
Конечно, есть.
Там есть на самом деле составная мировоззренческая, очень-очень серьезная. Там есть вера, там есть еще много составных частей. Да, то есть, смотрите, это не как?
Вера тоже требует развора.
Это что верно. Такое вера? Это тоже верно. Но тогда, когда мы говорим, любовь или есть, или ее нет, на самом деле мы ничего не сказали. Это не симпатия, это не антипатия, это совершенно другая пара. Намного, намного более серьезная. Это
любви
то...
нет симпатии.
Есть.
Там есть очень много чего. Но это не только эмоции. Не только эмоции. Это жизненная установка на самом деле. И по отношению ко Всевышнему, вот это вера. И по отношению к человеку, это тоже удивительная вещь. То есть это, смотрите, если это то, что мудрецы постоянно повторяют. Если я помню, что человек – это целым Элоким, это по образу и подобию. У этого человека есть душа. Это для меня существенно, существенно важно. Кстати, это не только отношение к близким, это отношение, простите, к равному тебе вообще. А среди вот этих равных тебе есть масса категорий. Есть бедные, есть сирота, есть вдова, есть богатые, есть и так далее.
По отношению... Не евреи сюда не входят.
Мы говорим сейчас на самом только деле. Это внутренний круг.
Внутренний, да.
Об этом мы говорим.
В принципе.
То, что понятие целым элоким, это понятие самое общее, это да, после того, как я разберусь с внутренними какими-то вещами, я могу перейти к каким-то другим, более широким вещам. Хотя мне что-то кажется, что мне, ну да, особенно не хватит времени для того, чтобы разобраться с тем, что внутри. Это если человек считает, что у него есть потенциал намного более внушительный, вполне возможно, что, ну, что
там
да.
Там вот мы жили, у меня там евреев, полтора человека еще вокруг меня правильно было, а все остальные не евреи.
Правильно.
Я с ними тоже строила какие-то отношения.
Ну, я не думаю, что это отношение, которое называется любовью.
Да,
ну, добрососедские отношения – это то, что требуется. Вне всякого сомнения. Давайте все-таки продвинемся, потому что здесь есть несколько любопытных вещей. אמנם, כדי שלא תהיינה הצרות והדחקים, קושי ומניעה אל האהבה, יש לאדם להשיב על עצמו שתי תשובות. אבל тут начинается что-то удивительное. Только что мы сказали, что испытание любви, мы говорим о любви ко Всевышнему, что испытание любви – это тогда, когда обстоятельства складываются неблагоприятные, тогда есть какие-то условия трудные, когда есть беды. Он говорит так, для того, чтобы вот эти неприятности и вот эти беды не стали препятствием для любви, то есть это заповедь всего-то навсего. Что человек? Он человек должен дать себе ответ на два вопроса. Всего-то. האחד מהם שווה לכל נפש. Один вопрос, он на самом деле для любого человека. Второй вопрос, השנייה לחכמים, בעלי הדעה העמוקה. Второй вопрос и ответ на него, это исключительно для людей мудрых, которые здесь названы בעלי הדעה העמוקה. Теперь нужно понять, как вы это понимаете? То есть вот этот глубокий подход. Чуть-чуть мы об этом говорили. Что это за глубокий или поверхностный подход? Поверхностный подход – это то, что, когда человек руководствуется главным образом эмоциями, своими настроениями. Это сиюминутная какая-то оценка. Этот плохой, этот хороший. То есть, когда мы наклеиваем ярлыки определенные на события, на людей. А сейчас вы увидите. Вот вам первый вопрос. Коль май деавид миншмая литав. Все, что совершается, все, что делается с небес, это к добру. Везе, киафилу хацаар, посмотрите формулировка. Киафилу хацаар, вехадохак, ханирэ бэйнав раа, оказывается. Даже страдания, стесненные обстоятельства. То, что человеку кажется, что это зло. Эйнену беэмет эла това амитит. Удивительная штука. На самом деле
добро.
Это благо. Но он говорит, благо истинное.
Что благо и?
Истинное.
Истинное благо. Сейчас он приведет пример. То есть достаточно часто. Мы сталкиваемся с какими-то обстоятельствами, которые нам кажутся тупиковыми, тяжелыми, невыносимыми и так далее. Но сейчас он приведет пример, как это нужно понимать. Но на самом деле это может быть истинно, истинное благо. Звучит это, на первый взгляд, достаточно странно. Тем более, что это ответ на первый вопрос, который для любого человека. Почему для любого человека? У каждого из нас, каждый Божий день, есть что-то, что мне не нравится. Есть что-то, что меня разочаровывает. Есть что-то, что мне неприятно. Я уверена, я даже могу вам объяснить и доказать, себе не надо доказывать, я сразу решаю. Я могу доказать, что это несправедливо, что это не, это нехорошо, это меня обидели и так далее. Это удивительная вещь, да? Смотрите, какая формулировка необычная. Страдания и стесненные обстоятельства, которые кажутся нам злом, странная вещь, кажутся нам злом, по сути дела, это добро. Пример. Пример. У Хемашаля Рофе.
Кажущийся луны.
О. Ну, очень забегая, на самом деле, да. Залезая в другие дебри, но я все-таки скажу. Как работает моя оценка? Я ожидала, что будет так, так и этак. А получилось с точностью наоборот. Это значит, что это плохо. Почему? Потому что так, как я представляла себе, что это должно быть, с моей точки зрения, я планировала хорошо. Но кто-то мои планы нарушил. Но пример, который Рамхаль приводит, он намного-намного интереснее. А пример вот какой. «Ухемашаля рофе, ахотехет абасар, о это эвар шенифсад». Не про нас будет сказано. Врач делает операцию. Эта операция вещь болезненная. Учтите, это не совсем то, что мы себе представляем. Только совершенно верно. Были в средние века, собственно, несколько позже. Анестезия была, но не совсем та, которую мы себе сейчас представляем.
Она сама по себе была.
Не было никаких наркотиков.
Наркотики были. Были способы... Были способы обезболивания. Достаточно давно стали пользоваться эфиром, пользоваться, то есть каким-то несколько, простите, одурманить человека. А есть очень интересный способ. Это, простите, алкоголь.
Очень хороший.
Как?
Очень хороший.
А, да.
Еще такой газ есть.
Есть такая штука, но это несколько позже. Это несколько позже. Значит, здесь сказано так, что нужно провести какую-то операцию. Или второе, когда даже необходимо удалить какую-то часть человеческого организма, о котором он говорит, что это эвара нефсад. Здесь для того, чтобы... Для спасения жизни человека. Причиняют ему немыслимые страдания. Но спасая от смерти, или для того, чтобы человек исцелился, делают что-то, что вне всякого сомнения выглядит достаточно страшно. Вот это то, на что он обращает внимание. Поступок этого врача, действия этого врача, они жестокими представляются. Вот это «ахзари лихора». Лечение, как мы знаем, не только хирургическое, но и другие виды, бывают достаточно болезненными и достаточно травматическими. Но это удивительная вещь. Это, он говорит, они жестокими являются, представляются жестокими. Эйно эла рахманут беэмет. А на самом деле это проявление милосердия. Простите, но есть известный анекдот. Он старый и достаточно глупый, но очень показательный. Человек приходит к зубному врачу. И тот за минуту удаляет ему зуб. Спрашивает пациент, такие деньги за вот эту минуту. Ответ совершенно великолепный. Да, я мог бы тащить его полчаса. То есть это насчет денег, но по сути дела есть какая-то связь здесь. То есть то, что человек видит, и он понимает, что это больно, что это неприятно, что это жестоко, повторяет Рамхаль, на самом деле это кажется так. А на самом деле это милосердие. Почему? Легативо бе ахарито. Это для того, чтобы, собственно, это благотворить человеку, простите, делать ему добро впоследствии. Что имеется в виду? Это не только то, что страдания в этом мире. У них есть искупительный фактор, очистительный фактор, о чем Давид очень много говорит, что он предпочитает получить наказание за содеянное в этом мире, не тащить за собой какие-то вещи. Но это, смотрите, достаточно часто, и мудрецы это объясняют, то, что мы понимаем как неприятность, то, что мы понимаем как зло, достаточно часто является для нас спасением от чего-то намного более серьезного, от чего-то намного более болезненного. Но не случайно Рамхаль приводит вот этот пример с врачом. И говорит он так. ולא יסיר החולה אהבתו מהרופא, בעבור זה המעשה. אז больной не откажется, простите, любить этого врача за то действие, которое он совершает, за то, что он причинил ему боль, страдания и так далее. Эла адраба, יוסיף לאהבה אותו. Нет, он будет его любить еще больше. Почему? Потому что если врач будет милосердным по моим представлениям, то практически большинство пациентов, если речь идет о хирурге, большинство пациентов не выживут в этом мире. То есть зачем Рамхаль приводит этот пример?
Чтобы показать нам, что так же и Всевышний посылает нам неприятности для того, чтобы спасти нас.
Есть какие-то обстоятельства, есть какие-то беды, есть какие-то испытания, которые по сути дела в наших интересах, хотя мы это не видим. Любопытно, что впоследствии задним числом что-то мы видим, что-то мы понимаем. Но в чем проблема? Возникает новая какая-то ситуация. И я не говорю себе, смотри, вот было так, и ты считала, что это беда. Потом на самом деле оказалось, что это далеко не беда, а с точностью наоборот. Теперь у тебя есть новая неприятность. А кто знает, а может быть, это приведет к каким-то последствиям хорошим. Странная такая вещь. То есть это верно. Тут требуется вера, тут требуется битахон. Это не значит, что мы не имеем права защищать себя, держаться подальше от тех, кто причиняет тебе вред. Но если, смотрите, откуда мы начали с вами? Начали вот что. Не случайно эта формулировка. «Коль май деавид мин шмая летав». Что это значит? Все, что совершается с небес к добру. О чем речь идет? Все, что совершается с небес, как правило, оно через людей совершается.
Чуть-чуть.
Через людей.
Совершенно правильно сказано. Совершенно правильно сказано. Вот тут отличить немножко, простите, не немножко, а множко трудно. Потому что, как мы знаем, у человека есть свобода выбора. Как формулируют мудрецы, человек, наделенный свободой выбора, может причинить зло другому человеку, которому это не положено. А тогда другой счет. Видите ли, любая неприятность – это испытание. Любой успех – это тоже испытание. То есть вы помните, что «нисайон» от корня «нес». Что это означает?
Чудо.
Одно из значений «нес» – это знамя. Это то, что высоко поднято. На самом деле испытание, оно может поднять человека. Но человек, опять же, наделенный свободой выбора, может сказать, что мне, собственно, простите, плюхнуться в лужу намного приятнее. Он может. Но испытание – это для того, чтобы подняться. Кстати говоря, в современном языке «нисайон» означает что?
Опыт.
Опыт. Там оно и есть. Там оно и есть. То есть как мы приобретаем опыт?
Пройдя через испытание.
Пройдя через что-то. Если вы помните, мы говорили, собственно, когда мы занимались с вами... тем, что Рав Шапира нас учит. Помните, он ссылается на известное место в Гморе, что прийти к истине можно только через ошибку. То есть ты ошибаешься, ты осознаешь свою ошибку, ты поднимаешься на уровень намного более высокий, ты приближаешься к истине. Вот в этом представлении о действительности мы тоже проходим такие процессы. Мы сталкиваемся с чем-то. О чем мы говорим? Это жестокость, это плохо, это несправедливо. Если мы сумеем с этим справиться, это возможность подняться. В свое время на меня очень произвело впечатление. Ну, сейчас этот молодой человек, ему уже лет 20. Ребенок попал в школу светскую. Почему-то ребенок решил, что он будет ходить в кипе. В этой светской школе
кипу не уважали.
Не только не уважали, но били его очень хорошо. Ребенок никогда не отвечал. Это продолжалось достаточно долго, пока его не перевели, это было очень давно, пока его не перевели в другую школу, и вроде бы как-то это все утряслось. Сейчас взрослый молодой человек, который говорит, кипа в порядке. Очень-очень в порядке, более чем в порядке.
Это здесь пришло это желание.
Это отдельный вопрос, это действительно интересный, но мы сейчас не об этом. Что сейчас этот юноша говорит? что он всех прощает. Что они, то, что они делали, они не понимали, что они делают. Что он их жалеет. Причем интересно, что это было уже, когда ему было 15 лет. Это ему сейчас где-то 19-20 лет. Он не жалеет о том, что он не отвечал кулаками. Но от кипы своей он не отказался. Причем любопытно, что в тот период кипа это практически была заявка. Там меньше было исполнения заповедей по целому ряду причин. От ребенка независящих. А вот так. Вот он сказал, что он будет ходить в кипе. И, кстати, это первое испытание, которое этот ребенок прошел. Это удивительно. Вырос он очень интересным человеком. Умница немыслимая, это все это понятно. Не знаю. То есть на самом деле это нужно добраться до тех детей, посмотреть, что с ним, что из них выросло и так далее.
Сейчас
это...
они машут черными флагами.
Может быть. Может, красными, может, черными. Я не знаю.
Может, они стали сами религиозными.
Не знаю.
Тоже может быть.
Не знаю. Но вот этот пример удивительный на самом деле, что ребенок... Смотрите, мы говорим, нужно постоять за себя. Нужно тебя бьют, нужно пойти и заняться боевыми искусствами, нужно дать отпор. Он дал отпор, но другой.
Это тоже отпор.
Да, там интересно.
Не важно, как остановить. Главное остановить.
Какой же отпор он дал?
Еще какой?
Еще какой?
Он остался.
Он победил всех. Смотрите, интересно, что задним числом. И он это, смотрите, он говорит только о том, что он не таит зла, что на самом деле он прощает и так далее. Но по сути дела, он ребенок победил всю школу.
Да, конечно.
То есть он остался самим собой, несмотря на то, что он мог пострадать немыслимо. Кстати, любопытно, что не пострадал. Его душили, его избивали, его не пострадал.
Почему родители сразу не перевели его в религиозную школу? Почему, видя такое, в каком состоянии
приходили? Потом перевели. Там особые обстоятельства, не суть важно. Важно другое дело. 6-летний, 7-летний, 8-летний ребенок находится вот в таких условиях. Не жалуется.
Не жалуется.
Да. Какой-то будущий
царь. Он удивительный, это правда. Это правда. Там задатки удивительные. Это правда. Вернулись. Кена давар азе. Кше яхшова адам, ше коль ма ше акадош баруху осе имо, ле това тогу. Осе? Бен ше ихие бе гуфо, бен ше ихие бе мамоно. Тут интереснейший критерий. ואף על פי שהוא אינו רואה ואינו מבין איך זה שהוא לטובתו, ודאי טובתו. Теперь нужно понять эту фразу. Когда Всевышний делает что-то, то есть мы понимаем, что это не человеческий фактор здесь работает. Люди могут быть в этом замешаны каким-то образом. Но мы понимаем, что это что-то происходящее свыше. Как он объясняет? Когда человек видит, что Всевышний с ним посылает ему что-то, что ему представляется чем-то явно неприятным, явно тяжелым, это к добру. Ну, смотрите, как удивительно. Он говорит так. «Бенше и ебе гуфо, бенше и ебе мамуно». То есть это, простите, это болезни. Это какие-то физические неприятности. Это какие-то травмы. Это то, что касается материальной стороны. это разорение, это какие-то потери, это... Ну, продолжает он очень интересно. Несмотря на то, что человек не понимает, не может объяснить себе, как это может быть к добру, то, что он должен себе сказать, «Вадай то, вот то». Это вне всякого сомнения к добру. Удивительная формулировка. Человеку больно, человеку плохо. Он должен объяснить себе, что на самом деле как?
А, вопрос он сам себе задает, почему это ведет к добру? Сейчас вот так плохо страдаешь, а
нет, это... не знаю. Вот это совершенно удивительный момент. Вы совершенно правы, мы всегда пытаемся найти объяснение, оправдание. Вот сейчас мне плохо, но на самом деле будет хорошо. Хорошо, как я это объясняю себе? А? Видите ли, вы помните, у Чехова есть совершенно милый маленький рассказ, да? Как человек себя утешает? Если у тебя в кармане вспыхнул спичечный коробок, то радуйся, что там у тебя не было порохового склада. Есть там на самом деле целая серия вот таких шуток, как человек себя утешает. Произошла такая-то неприятность, но на самом деле как хорошо, что... Там у него целая серия совершенно потрясающих вещей.
Я все тоже читала, целая серия совершенно потрясающих вещей. Там простые очень вещи. Если у тебя много посуды для мытья, да, значит, у тебя были гости, значит, у тебя друзья, значит, да, и так далее. Тебе есть что им подать, что угодить, и так далее. Ну и прочее.
Сейчас это называется позитивным подходом к действительности. То есть, если у вас гора посуды до потолка примерно, то вы себя утешаете тем, что тут немножко другой момент. Есть что-то, что для тебя лично, если я буду спрашивать людей вокруг, они мне согласятся со мной, что это плохо, что это больно, что это неприятно, что это дискомфорт. Но то, что добавляет Рамхаль, это удивительная вещь. То есть как работает в этой ситуации битахон? Несмотря на то, что человек не знает, не понимает, в каком смысле это к добру? Он должен знать одно, это к добру. И тогда, честно говоря, легче переносить те неприятности, которые есть. Кажется нам, что это верх наивности. Ну, больно же.
А может, это резон давно, потому что согрешил, и надо искать эту причину, почему согрешил.
Вот удивительный момент. Сейчас он не об этом говорит, хотя вы совершенно правы. То есть всегда, когда у нас возникает вот такой вопрос, за что мне или для чего мне? За что мне – это ответ в прошлом. Я совершил то-то и то-то, и поэтому со мной происходит вот что. Другой вопрос,
очевидно.
Как?
Иногда это очевидно, что вот что-то сделано. Иногда, может, оно в прошлой жизни сделано. Я не знаю.
Понимаете, как интересно? Это наша трактовка. Два человека попадут в одну и ту же ситуацию.
И видят ее по-разному.
Видят ее по-разному определенно. Но отвечают по-разному на вопрос. Вот не случайно в иврите мы знаем с вами, что пишется одинаково, звучит примерно одинаково. Это лама и лема. Лама – это за что? Лема – это для чего?
Для чего?
И то, и другое правильно, кстати говоря. В любом испытании, вне всякого сомнения, есть какой-то фактор искупительный, и есть... что-то, что направлено на будущее. На чем мы ставим акцент, каждый по-своему. И в зависимости от ситуации, совершенно, совершенно верно. Совершенно верно. То есть примеров можно привести великое множество. Обратите хотя бы внимание, когда Моше Рабейну спрашивает у Всевышнего, чем заслужил народ, чтобы его вывести из Мицраима, помните ответ. Когда вы будете служить на этой горе, что это за ответ такой? Вопрос спрашивается, чем заслужили в прошлом? Ответ.
Для того, чтобы.
Для того, чтобы. Удивительная вещь. То есть это относится к добру. Это понятно. Но то же самое можно сказать, когда мы говорим о каких-то бедах, неприятностях и тому подобное. То есть мы справедливо, вы говорите. Действительно, мудрецы говорят о том, что когда есть какая-то неприятность, первое, что человек должен сделать, помните, лемашмеш бемаасав, то есть ощупать свои поступки, как будто бы, проверить это. Причем интересно, вот это лемашмеш, да, то есть это что-то очень, очень реальное, очень, совершенно верно. То есть проверить это. Там есть два варианта, лемашмеш или лефашпеш. Но как бы то ни было, это вот так вот перебрать все.
Такой слух потрясающий.
А, я не слышала.
Я даже не слышала. Я просто какой-то голос слышала.
Поняла. Чего не было, того не было. Чего не было, того не было. То есть в этом вы правы. То есть мои мудрецы опять же выстраивают, да? Если он проверил свои поступки и не нашел, то в том-то дело. Мы остановимся на этой ступеньке, чего-нибудь найдем.
Всегда.
Да, это правда. То есть на самом деле есть ситуации, когда мы как будто бы искали, 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 и никакого разумного ответа не находим. Достаточно полезно попробовать понять, а для чего это. То есть, видите ли, есть очень много разных концепций, в чем назначение испытания. Рамбам настаивает на том, что испытание – это пример, если ты пройдешь его. Это пример для других. Угу. На твоем примере будут учиться, как мы учимся на примере тех, кто прошел испытание. У Рамбана есть другой подход, совершенно удивительный. У него есть несколько таких вариантов, что награда за потенциал резко отличается от награды за реально совершенное человеком. То есть мы знаем, что Авраам любит Всевышнего, что Авраам готов на любые жертвы, но только тогда, когда он доходит до Акеда, собственно, это другой Авраам. После того, как он проходит это испытание, это другой человек. Есть, собственно, подчеркивает очень интересно, что действительно испытание – это то, что дает возможность самореализации. Но это мы с этим сталкиваемся постоянно. Мы говорим, да, человек порядочный, человек добрый, только тогда, когда он окажется в ситуации критической, мы сможем убедиться, или убедиться, что касается самого себя, что мы вообще-то представляем. Но, как вы наверняка мне сейчас напомните, я даже услышу, если вы это скажете, что мы каждое утро просим, Лолидей нисайон, лолидей бизайон. То есть не моделировать испытаний, не искать для себя испытаний. Но если это испытание посылается, вот тут удивительный момент. Принять. Это знать, что это в моих интересах. Как ни странно. Что вы говорите?
Я продолжаю.
А?
Альташвет.
На самом деле испытания весь день, да. Даже в разных маленьких-маленьких вещах.
Это правда.
Все время, все время.
Это правда. Это именно то, о чем мудрецы говорят. Испытания грандиозные, через которые проходит Авраам, слава Богу, нам не посылаются, потому что мы не находимся на том уровне. Но испытания вот такие, но по сути дела они соответствуют нашему уровню, и для нас они достаточно серьезными становятся.
Нам кажется.
Это правда.
Даже если не кажется.
Такие маленькие.
Это испытания. Как
кажутся.
Каждому.
По сравнению с истинными испытаниями, простите, наши достаточно маленькие. Слава Богу. Но нам они представляются, да, извините, боль человека – это боль.
А с другой стороны, одна женщина цедита, жена Рава Ицхака, она говорила, что если бы ангелам было дано вынести то, что выносит наше поколение, я ведь не уверена, что бы они остались ангелами.
Вопрос интересный на самом деле. Видите ли, тут такая штука. Учтите, что они были в ситуации из ряда вон выходящей. То, через что они прошли.
Да.
Наше поколение, простите, уже не проходило.
И не пройдет.
Кто знает.
Они прошли.
Вот эта вещь удивительная. То есть, кстати говоря, мы учимся на примере других. Если я могу сказать, что несмотря на такие-то обстоятельства, человек остался верен самому себе, это очень серьезно. Я не попаду в такую ситуацию, но пример очень важный. На что человек действительно способен, да, по какой причине мудрецы говорят, что каждое утро человек должен задать себе вопрос. Матай ягиу мааса или маасе авотай Авраам, Ицхак и Яаков, всего-то. То есть я как будто бы могла бы это сформулировать проще. Когда мои поступки достигнут уровня поступков моих ближайших предков. Но мы говорим, вот оно, Авраам, Ицхак и Яаков. То есть это сделал человек. Это значит, что на самом деле нет предела. А предел мы устанавливаем сами для себя. Мы выбираем. Говорим, это не для меня, выбираем. Это как?
Выбираем.
Вне всякого сомнения. Планку сами устанавливаем. То. Вегине. Ло техилаш агавато. Мипней коль дохак о коль цаах. Он говорит так. Если человек... Опять вы помните, это ответ на вопрос для всех. Если человек понимает, что в конечном итоге все к добру, оказывается, результат какой? Что любовь ко Всевышнему не станет меньше, несмотря на вот эти стесненные обстоятельства, несмотря на страдания. Эла адраба. Титгабер веносфабо тамид. На самом деле, то есть вот такой подход к жизни приводит к тому, что любовь становится все больше и больше. Почему?
Понимание.
Потому что человек
правильно.
Как? То есть когда у меня все хорошо, там другая проблема. Я говорю, это я, это мои заслуги, это я сумела, это я преодолела. Вот видите, как это называется успех, это называется человек состоялся и так далее. А когда человеку плохо? Он говорит, что? Это злые люди.
Нет, он говорит, Всевышний любит меня. И потому называет.
Ау. Но в конечном итоге и то, что мне кажется плохим, на самом деле окажется добром. Вы смотрите, это вещь удивительная. Даже это обман зрения.
Даже если не видим в жизни, это просто одно знание о том, что от него только добро. Но человека, не знаю, спасает, оно ему дает вообще жить.
Все это правильно. Все это, верно. Но нужно, только понять, что достаточно, видите ли, мы живем в мире иллюзий.
О, да.
Мы считаем добро злом и зло добром. Это еще пророк Ишаяу об этом говорит. Что человек горькое называет сладким, сладкое называет, горьким, и очень верит в это. И убежден в этом. Итак, с моей точки зрения, это требование достаточно, серьезное. Но Рамхаль говорит, это для любого человека. Это поддержка. Это на самом деле, по меньшей мере, подсказка мне. Все, что ты видишь, далеко не всегда соответствует действительности. Может быть, в дальнейшем ты поймешь, что то, что ты считал провалом, неудачей, обидой, обернется чем-то совершенно, другим. И таким оно было изначально, только ты не видел.
Конечно. Еще можно сказать, что это как вот Лявдель тренировка у спортсменов, что вот повышается нагрузка. Ну, сначала он там ничего не может,
А вот это мы переходим на самом деле ко второму вопросу.
Извините, что же сказали?
Вопрос очень хороший, что на самом деле мы говорили, что слово «нисайон» – это и опыт. Слово «нисайон» – это тренировка. То бишь без тренировки на самом деле человек расслабляется, и в физическом отношении мышцы не работают, связки не работают.
Да, они же работают и без тренировки.
Ой, нет.
Ой, да.
С чего это вы взяли?
Проверено.
Как у кого?
Может, проверено. Так бывало в молодости.
Давайте по меньшей мере посмотрим на второй вот этот вопрос. Который только что мы видели, что это только для мудрых. И только для людей, которые правильно видят эту действительность. Вот оно. Акбалеха де амитит. Эйнам црихим афилу тамзе. Оказывается, люди с правильным подходом к действительности не нуждаются в таком объяснении. Почему не нуждаются? Для них это очевидность. То есть, когда к Раби Зуше приходят учиться у него, как человек должен жить в условиях нищеты, он говорит, что это не к нему вопрос.
Он не, да, не, не.
А причем тут какая нищета? О чем вообще-то речь идет? Ну вот он. Смотрите. Почему не нуждаются они в таком объяснении? Кигарей эйн лахем каванат ацмам клаль. Эту штуку надо понять. То есть достаточно часто наши ошибки в оценке того, что с нами происходит, они вытекают из того, что у нас есть, простите, личная заинтересованность. То есть, что я имею в виду? Вот это он говорит удивительно. «Эйн лахем каванат ацмам клаль». Насколько человек зациклен на себе?
А насколько он вообще не думает о себе, это хорошо?
Да. Только для праведников.
Только Всевышний хочет в этот момент. Что Всевышний от меня хочет в этот момент? Что Всевышний хочет?
А это то, что мы увидим. И то, что вы раньше сказали, и то, что вы сейчас добавили, мы сейчас увидим. Я надеюсь, что мы успеем с этим разобраться. То есть человек, для которого... Ну, глядите. Что стоит в центре для человека? Человек обычный задается вопросом, каково мне? Мне хорошо? Мне плохо? Мне комфортно? Мне некомфортно? Это нормально, это абсолютное большинство людей. Мне холодно, мне тепло, мне не знаю. Нормально. В этой ситуации человек отвечает себе в конечном итоге, все, что Всевышний мне посылает, это к добру. Первый вариант. Второй вариант, когда человек на себе не зациклен. Вот тут самый интересный момент. Эла. Коль тфилатам. То, что только что вы сказали. Коль тфилатам. Легагдил квод шмо идбарах. Велаасот нахат руах лефанав. Если главным в жизни человека является не он сам дорогой, а, простите, Всевышний, то тут на самом деле вопрос совершенно другой. Все, к чему они стремятся, это кидуш Ашем, простите. Это то, что сказано легагдиль квод шмо идбарах. Это все во имя Всевышнего. Велосот нахат руах лефанав. Мы сталкивались с вами с этим понятием. Вот это удовлетворение Творцу. Удивительно. То есть это не вопрос, что он мне дает. Это вопрос, что от меня требуется. Точно то, что вы сказали. Как?
Спросить, если человек зациклен на себе, оценивает свои поступки, для него важно, в каком он состоянии, да, и он хочет, как бы, но при этом он соизмеряет те поступки и ну, вот эти свои оценки, приятно это Всевышнему линии. Это он к какой категории относится?
Это на самом деле пограничный случай. Но на самом деле, когда мы говорим, что человек зациклен на себе, он не обращает внимания на свои поступки. Он, как правило, обращает внимание на то, что он получает. И при этой оценке получается, что всегда я недополучаю. Что всегда меня обделили, обошли и так далее и тому подобное. Теоретически, если человек действительно оценивает свои поступки, а критерием является исключительно воля Всевышнего, то это очень хорошая позиция. Но это не называется быть зацикленным на себе. Это правильный подход к действительности. Так вот, второй вот этот вопрос, он очень любопытный. Не что я хочу для себя, а что на самом деле я хочу якобы, простите, лишем шамаем, якобы для Всевышнего. Вколь маше идгабру икувим нигдам. Что когда вот эти препятствия усиливаются? Адше ицталху хэм йотер коах леха авирам. Обстоятельства складываются не слишком благоприятно. И требуется много сил для того, чтобы преодолеть эти препятствия. И не яамец либам ваисмеху лехарот токев эмунатам. Удивительная штука. А тот пример, который вы только что вы слышали. То есть, чем труднее, чем сложнее будут условия, что с таким человеком происходит? То есть, на самом деле, яамец либам, удивительная штука, это найти в себе внутренние силы и радоваться тому, что есть возможность проявить силу своей веры. Смотрите, это не очень необычная вещь. Если такой человек понимает, что это испытание, что это то, что послано ему. Что его будет радовать?
Что он сумел преодолеть, что он...
Еще до того.
Что он сейчас посылает ему, чтобы он смог...
Проявил свою волю.
Веру.
Это проявил свою веру. Извините, это очень хорошее было замечание. Действительно так говорят. Что если хорошо... Всевышний обратил на меня внимание. Если плохо, Всевышний обратил на меня внимание. И то утешает. Но на самом деле, это первый вариант.
Как это обратил на меня внимание, а раньше не обращал? Я постоянно хорошо понял.
Постоянно наблюдаю.
Смотрите, есть известное выражение. Что если на протяжении 30 дней мне ничего плохого с моей точки зрения не случилось, то по всей вероятности я перешла ту черту, за которой на меня внимание не будут обращать. Есть такой вариант, кстати говоря. Праведник всегда... Я тоже не видел. Праведник всегда чувствует присутствие Всевышнего. Но он чувствует присутствие Всевышнего не только тогда, когда хорошо, а практически ему всегда хорошо. Но и тогда, когда плохо. Когда ему говорят о том, что он нищенствует, когда жена требует, чтобы просили чего-то у Всевышнего.
Он все-таки нищенствует, тоже, конечно, правильно, но не показатель правильно.
Праведник никогда не чувствует свою бедность. В этом-то любопытно.
Это праведник, это тот, кто бедный.
Да, да. Разве мы можем подняться до такого уровня?
Что ему надо?
Как ради Буда носить?
Он очень бедный.
Да, но перед смертью своей он поднимает к небу все свои 10 пальцев и говорит: ты знаешь, что от этого мира я не получил ни на мизинец. А зачем же все его богатство? Это для поколения. Это то, что он использует.
Нет, все понятно, но праведник не обязательно должен быть бедным.
Если Всевышний найдет нужным, чтобы праведник был богатым, он будет богатым. Но это намного труднее, чем быть бедным.
Нет, почему богатым? Богатым. Есть же серединка. Средние не могут быть праведниками?
Намного труднее богатым.
Почему? Определенно могут. Еще полслова, я вас отпущу.
Потом можно задать вопрос по поводу просьбы Арбаним к нам молиться о дожде.
Что-что?
Да.
Смотрите, мы молимся о дожде. Мы молимся о дожде. На самом деле, действительно, ситуация складывается так. В такие периоды назначают посты, назначают... потому что, да, ситуация не слишком благоприятна.
Мало дождей.
Очень мало. Буквально два слова. Он приводит пример такой. Кисал цава. Хавашум бигвуа. Ашер ивхалло томит бамильхама хазака йотер. Легарот токев токпо бенитсхона. Удивительный пример, только вот этот момент. То есть, что говорит себе человек, который на самом деле служит Всевышнему? И для него его личное ощущение, его личное состояние не является самым важным в жизни. Он говорит так. Это можно сравнить с военачальником, который известен своим мужеством, своим геройством. Он для себя будет выбирать. Мы не будем выбирать. Пожалуйста, не надо, это не мы. Он для себя будет выбирать самые опасные участки войны для того, чтобы проявить на самом деле свою силу, свое мужество в победе. То есть, если речь идет о служении Всевышнему, и для человека не является вещью первостепенной важности, каково мне, к чему он стремится, к служению Творцу. Это интересное сравнение. То есть, собственно, так и военачальник, так и смелый воин не будет искать место, где ему будет комфортнее, а будет искать то место, где он принесет намного больше пользы и одержит победу. Тут он говорит удивительно, что он будет выбирать самое опасное место. Это то место, которое, смотрите,
оно существует.
Это не искусственно созданные какие-то испытания. Всегда, насколько я могу понять, на поле боя. Есть более опасные места, менее опасные места. Человек, отличающийся мужеством, не будет избегать вот этих самых опасных мест, если ему представится возможность, необходимость сделать выбор, то для себя он выберет самое опасное место. Почему? Удивительная штука. Легаот токпо беницхона. То есть он верит в победу. В нашей ситуации, о которой мы говорим, победа не над внешними обстоятельствами. Помните, как в Пиркей Авот сказано? Кто герой?
Кто себя преодолевает.
Тот, кто на самом деле владеет собой, а не овладевает городом. И царь Шломо об этом очень здорово говорит. Мы тут остановимся. Мы из Ратуши.